«Съесть бы все сразу», — сказал Иван, держа в руке черствый с килограмм весом кусок хлеба, измятый, обломанный по краям и все же такой аппетитный и желанный, что оба, глядя на него, опять проглотили слюну.
«Асё! Асё!»
— как эхо согласно отозвалась Джулия, не сводя глаз с хлеба. Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул. «Нет, все нельзя.
Нельзя, но...»
«Но...» Она поняла и также вздохнула, а Иван разослал на земле тужурку и положил на нее этот их более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки. Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней, то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой подевичьей неприспособленной к великим невзгодам войны и такой решительной в своем почти подсознательном стремлении к свободе. Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивалась их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что, согласно лагерной логике, считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток граммов 200 Иван засунул в карман тужурки. «Это тебе, это мне», — сказал он просто, — без традиционного ритуала дележки, и подвинул ей кусок с горбушкой. Она решительно вскинула смоляные брови. «Но это Иван, это Джулия», и поменяла куски местами. Он глянул ей в лицо и улыбнулся. «Нет, Джулия, не так. Это тебе». Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руку. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван все же дотянулся до рук, Джулия отшатнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватилась за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его смутиться. Пересилив в себе новый, неосознанно радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же, как девчонка, лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами и стала поправлять на груди куртку. «Бери, ешь. Это же твоя», — сказал он, пододвигая ей корку. «Но...» С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку. «Бери, говорю, но...» «Бери, но...» — не сдавалась она, смеясь глазами. «Упрямая!» «Ну, как хочешь», — сказал Иван и откусил от своего куска. Она быстро проглотила все, разумеется, не наелась, и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать, а не съесть ли все без остатка, чтоб хоть один раз утолить голод. Но все же усилием воли отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому крохотному кусочку, как этот. «Еще хочешь?» — спросил он, наконец, доев свою пайку. Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой. «Но! А это...» — кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки. «Джулия, но...» «Тогда давай так. Пополам».
«Вас издаст по полям».
Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана. Он разломил корку и одну часть дал ей. Она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его.
«Хорошо.
Гефтлинген чоколадо. Да уж, при такой жизни и хлеб, шоколад.
Джулия бежаль Наполи. Кушаль чоколадо. Хляб биль мало, чоколадо много», — сказала она, щуря темные, как ночь, глаза.
Иван не понял.
«Бежала в Неаполь?»
«Си. Рома бежаль. От отец бежаль».
«От отца? Почему?»
«А, уна. Едны истории». Неохотно отозвалась она, еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. «Отец хотель плохой марито. Русско это муж».
«Муж» — это слово неожиданно укололо его сознание. Он сжал челюсти и нахмурился. Она, видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачившееся лицо и усмехнулась.
«Нон марито, сеньор не биль муж. Джулия не хотель сеньор Дзангарини».
Иван все еще хмурясь спросил.
«А почему не хотела?»
«О, то биль уно секрето».
«Какой секрет?»
Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то из-под лобья на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы.
«О, сегредо! Маленько сегредо! Джулия любили, как это русско! Уно джованотто, парень Марио».
«Вот как», — сказал он и отбросил вырванный пучок травы. Ветер сразу рассеял в воздухе травинки.
Иван повернулся боком. Теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. А она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила.
«Хорошо, биль парень. Джулия браль пистоля, бежаль Марио Наполи. Наполи гуэрра, война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен», — она вздохнула, «партиджано итальяно биль мало, тедески мнёго».
«Что, против немцев воевали?» — догадался Иван.
«Си, да».
«Ого!» — сдержанно удивился он и спросил. «А где же теперь твой Марио?»
Она ответила не сразу, поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль.
«Марио фу уччизо».
«Убили?»
«Си».
Они помолчали. Иван уже превозмог свою скованность, взглянул на нее. Она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом. Недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась.
«Почему, Иван, смотри, смотри?»
«Так».
«Что есть так?»
«Так есть так. Пошли в Триест».
«О, Триесте!» — она легко вскочила с травы. Он также встал с неожиданной бодростью, размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз.